Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». С вами в студии Лиза Горская. Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, богослов и публицист. Христос воскресе, уважаемые радиослушатели.
Воистину воскресе.
Мы говорим о смерти, которая упразднена Пасхой, но, тем не менее, это путь всей земли. Так я сказала, какой-то парадокс получается. Смерть побеждена, но она есть.
Если Христос смертью смерть попрал, то нам в нашей собственной смерти предоставляется такая же возможность. В Писании сказано, что страдающий плотью перестает грешить. И личная смерть каждого из нас, она полагает предел грехам. Ведь тело не только инструмент исправления, но это инструмент, который мы можем использовать во вред душе. А когда смерть настигает человека, он уже не может увеличивать меру своих преступлений и грехов. Поэтому смерть мы должны воспринимать как последнюю эпитимию от Бога. И именно так ее воспринять от Создателя. Эпитимия имеет целью исправить человека, помочь ему уврачевать состояние своей души. И приближаясь к смерти, человек болеет, страдает. А в Писании сказано: лучшая пора – труд и болезнь. Когда мы произносим самые пламенные молитвы перед Богом? Когда мы заболели, когда у нас какие-то неприятности, когда человек в состоянии смертной агонии. Самые пламенные, ревностные молитвы он произносит перед Богом, и это очищает его душу, освобождает ответственности за прежде содеянные грехи. Помните Достоевского роман «Идиот», где князь Мышкин рассуждает о том, что если смерть внезапная, вот это очень плохо. А если человек может поболеть, даже пострадать, у него есть время принять какие-то нравственные решения, попытаться примириться с Богом, примириться с окружающими людьми.
Исправить какие-то ошибки.
Исправить, да, что-то. Поэтому если Господь нам посылает что-то такое, в этом проявляется божественная милость.
А мы что-то знаем о том, как вообще воспринимается мир после смерти душой? Так ли течет время? Так ли мы воспринимаем пространство, людей? Вот опять же, да, наша память, она линейная, и что-то стирается из нее. Такая ли она после смерти? Вот мне почему-то, я вот не знаю почему, вот мне всю жизнь кажется, что как только я умру, у меня все мои поступки, все события, которые со мной произошли, они будут помниться мной одновременно, я их буду все осознавать. Так ли это? Вот расскажите.
Да, обратите внимание на то, что даже в светских фильмах, когда показывают смерть человека, там жизнь проносится перед глазами человека. Но обычно показывают самые радостные моменты жизни человека. Ну, например, герой умирает, и он видит свою свадьбу. Помните фильм «Летят журавли», по-моему? И он первый поцелуй видит своей невесты и так далее. Но реально происходит вот что. Как опытные священники мне говорили, отец Даниил Калашников, московский священник, когда человек умирает, дьявол напоминает ему те грехи, которые человек не успел поисповедовать.
Получается, что ты... после смерти, да, все свои грехи помнишь, которые не успел поисповедовать, а если...
Человек не просто помнит свои грехи, он остается с ними один на один.
И исправить ты их уже, и покаяться в них ты уже не можешь, получается.
Нет, даже пока человек жив, вот у человека уже нет доступа к священнику. Он не может исповедоваться, он не может говорить, он парализован. Но вот в этот момент он должен все свое упование возложить на Христа. Опять давайте вспомним о повести «Смерть Ивана Ильича». Иван Ильич был абсолютно мирской человек. Он заболел, у него блуждающая почка. Он не может понять смысла этой болезни, смысла этого страдания. Смерть на него надвигается. Он все и все ненавидит, его все и вся раздражает. Но в момент смерти вдруг обретает смысл существования человека. Религия наполняет смыслом не только жизнь, но и смерть. И там, где неверующие видят мрак, мы видим свет и Христа. И он вдруг понимает, что смысл жизни человека в том, чтобы душа успела примириться с Богом. Но вот этой радостью обращения к Богу он не успевает поделиться с родными и близкими, но умирает состоявшимся, духовно состоявшимся человеком. Это великая повесть.
вот когда человек умер, и ему напоминаются все его грехи, которые он не помнил, не исповедовал, и которые он не может исправить, у него шанс-то остается на спасение в этот момент.
Когда человек умирает, еще не умер.
Угу.
Вот здесь, даже если он вспоминает грехи нераскаянные, возложив все упование на Христа, он может обрести путь спасения. Но сама смерть – это есть точка невозврата. Когда человек уже умер, он уже ничего сам не может исправить в своей жизни.
Страшно получается.
Но есть надежда, что церковь будет молиться за этого человека. Мы живые, мы испытываем нравственное влияние этого человека на нас. Ведь вы не будете просто так молиться за кого-то. Вы будете молиться только за тех усопших, которые оказали на вас нравственное влияние. Ведь человек не просто умирает. После смерти его хорошее влияние на людей сохраняются. Так, точно так же, как и дурные его влияния на людей сохраняются.
Но за врагов тоже надо молиться.
Это как круги по воде расходятся. Человек умер, камень уже ушел под воду, а круги расходятся.
У нас несколько лет назад умер наш хороший друг, и он такой был тихий, и казалось, что он мало с кем общается, но только вот нам, небольшой компании, уделяет большое очень внимание. Причем он настолько был внимательный, что ты ему скажешь какой-то вопрос у тебя, ты уже сам забыл, а он, оказывается, над этим думал, он придумал тебе несколько способов решения и пишет тебе обстоятельное письмо электронное и помогает тебе тем самым. В общем, массу внимания нам он уделял, и вот его не стало. И какое же было наше удивление, когда мы пришли на отпевание, на похороны, и вместе с нами пришло еще 200 человек. И у каждого из этих людей было такое же, как у нас, ощущение. Они получали от этого друга всю полноту любви, всю полноту внимания, и получается, что у него не оставалось времени на себя. Вообще непонятно, как он вмещал такое количество любви и заботы о других. Это вот вы об этом, да, говорите?
Да, именно об этом. И теперь, после его смерти, когда эти 200 человек будут молиться за него, это свидетельство перед Богом о том, что этот человек оставил нравственное мощное влияние на этих людей. Они свидетели будут и в день суда страшного. Каждый из них, что он помогал им в их жизни земной.
А если мы делаем что-то плохое, то те, кому мы навредили в день страшного суда, тоже будут свидетельствовать?
Да, они могут свидетельствовать против нас, если мы не примирились с ними.
А если мы забыли об этом и не можем уже никак исправить в течение земной жизни, что делать?
Если мы не можем исправить то зло, которое мы причинили другим людям, а так чаще всего и бывает, мы ищем примирение с Богом. Для этого существует таинство исповеди.
А есть какая-то, простите, рекомендация, вот как вы говорили, что те два дня, которые душа пребывает на земле, не надо болтаться рядом с телом, не надо болтаться рядом с собственным гробом, а стоит направиться ко гробу Господню.
И там провести эти три дня.
Да, три дня, простите.
На третий хороним. Два дня, правильно. А на третий погребение.
Вот, может быть, есть какие-то еще рекомендации? Вот, например, на случай, когда духи воздушные станут там предъявлять нам наши грехи и так далее.
Это то, что начинается с 9 по 40 день, то, что называется мытарство, воздушное мытарство. Здесь человеку в помощь даются два ангела. Мы видим из разных описаний прохождения мытарств, что сразу в момент смерти к человеку приходят два ангела.
А
и
кто
на
они?
Мытарство
откуда
сопровождают
они?
Два ангела.
Это специальные какие-то два ангела на случай смерти? Или это те ангелы, которые...
Скорее всего, это те самые ангелы, которые нас сопровождают на протяжении земной жизни.
Угу.
Один ангел – это ангел-хранитель, который нам дается в день крещения. Другой ангел – это святой, имя которого мы носим.
Угу.
И он тоже покровительствует нам в наших последних переживаниях, испытаниях.
Они к нам приходят и...
И они сопровождают душу до самого конца.
Вот, и казалось бы, какие у души могут быть проблемы в такой ситуации, когда ее ангел и святой покровитель сопровождают?
А давайте посмотрим, что об этом говорится в Священном Писании. Послание к Ефесянам, апостола Павла, 2 глава, 1-2 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». И также послание к Ефесянам, 6 глава, здесь сказано: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый, то есть в день смерти, в день злый, и все преодолев устоять. То есть последняя битва силами зла, она происходит на воздушьях, когда душа проходит воздушное мытарство.
А воздух – это среда обитания темных духов.
Да. И вы знаете, почему именно так? Дело в том, что в Псалтыре сказано: «Небо, небо Господу, землю Он отдал сынам человеческим».
То есть нам.
Да. А злые духи, когда они были свергнуты с неба, они не смогли оказаться на земле. Землю Бог отдал человекам. Угу. Небо Господу. И они находятся вот в этом пространстве между небом и землей. Поэтому Павел и пишет: «Наша брань против духов злобы поднебесной».
Поэтому так страшно на самолете летать?
Я думаю, не только поэтому. Там турбулентность всякая бывает и так далее. Воздушное мытарство – это не то, что связано вот с пространственным таким прохождением разных слоев атмосферы. Это прежде всего последние нравственные переживания души, которую она испытывает уже после смерти.
А, нехорошо сны рассказывать, но я расскажу. Можно, он не мой. Он мне по наследству передался. Снилась человеку смерть, и тащили его, влекли куда-то злые духи. Ну, как-то влекли, подробности не помню. Но смысл был в том, что он понимал, что если он вспомнит слова Иисусовой молитвы, то будет ему облегчение. А вспомнить не мог. И чувствовал, как ему, ну, не хватало навыка, привычки, как вот, ну, он вот так мне объяснял, что вот ты можешь взять ноту ми где-то высоко, если ты ее часто берешь, а если ты ее берешь редко, то ты ее не всегда можешь взять, ну, не хватает навыка. И вот он говорит, и вот мне не хватает, я не могу вспомнить слова, я понимаю, что я при жизни ее слишком мало раз произнес. Вот, и с какими-то сверхусилиями все-таки удалось мне вспомнить слова молитвы Иисусовой. И я, говорит, просто, ну, в общем, наступило облегчение, и как бы исчезли эти духи. Вот это что-то похожее на правду или
я
просто
сон? Я думаю,
сон?
Это очень правдивая история. Потому что действительно те навыки, которые мы приобретаем в этой жизни, благодаря молитвам, постам, они остаются с нами и в той жизни. И в той мере, в какой мы их приобретаем, нам легче будет осуществлять вхождение в ту жизнь.
Что-нибудь мы знаем о том, получается ли у нас после смерти там подумать или какое-то волевое усилие предпринять, или нет? Только вот то, с чем...
Один пожилой священник мне рассказывал о том, что он видел во сне, он уснул в состоянии смертного греха, что какие-то существа его стали влечь куда-то вниз, вниз, в какие-то подвалы, там другие подвалы. И он оказался в аду. И он увидел ад, медное небо, души, которые, обезумевших от страданий существ, плавали в какой-то воде. И какие-то люди его окружили и сказали: «Ты теперь с нами, вечно будешь здесь. Ты должен принять это как реальность». И он захотел молиться. Вот очень похожая история. И он вдруг вспомнил заповедь Божию из Второзакония: «Слушай, Израиль, Господь Бог, то есть Господь единый». А ему не давали молиться, его били по устам, мысли все смешались в его голове, но вдруг вспомнил слова этого текста исповедального, и он начал хлопать в ладоши, как он рассказывал, и петь эти слова: «Шма Исраэля, Данай Лакейну, Данай Хат, слушай, Израиль, Господь Бог, то есть Господь единый». И вдруг подвал превратился в небо, эти люди куда-то делись, и он оказался на открытом пространстве, и он приходит в себя, он просыпается, и оказывается, у него ночью был инсульт. И он мог не проснуться.
У него была как клиническая смерть.
У него была как бы клиническая смерть. И когда он проявил упование на Бога, на божественное единство, и прославил его, уже оказавшись в аду, как бы, он пережил возрождение к жизни. И с тех пор, он мне рассказывал, он никогда не приступал к совершению службы без исповеди. Поэтому та история, которую вы рассказали, она очень интересна.
И надо сказать... Он его тоже увлекали по какому-то темному мрачному коридору, и когда он вспомнил, он как бы провалился сквозь стену этого коридора, ну, как бы просто проник сквозь нее и оказался на воле, на свету, на небе.
А помните, царь Давид молился: «Господи, из глубины возвах тебе,
да-да,
услышь меня, Господи».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, сегодня с нами проводит этот светлый вечер. Мы говорим о смерти, о поминовении усопших. Сегодня Радоница, многие сегодня были на панихиде. Отец Олег, а вот если кто-то не успел, опоздал, забыл, на панихиде не был, ведь можно же и дома как-то в личных молитвах поминать усопших, или это не одно и то же?
Нет, это очень важно. Конечно, общественная молитва имеет особое значение, как сказано в Писании, где двое или трое соберутся вместе, там Господь посреди. Также сказано, если двое или трое попросят о чем-то, не сомневаясь, то будет им дано. Но дома мы читаем псалтырь по усопшим. Дело в том, что мертвые не могут сами за себя молиться. Действительно, человек, который не имеет навыка молитвы, он просто забывает все молитвенные слова. Бесы могут бить по устам такого человека. А когда мы молимся по псалтыри за усопших, это очень древняя традиция, то мы как бы вкладываем эти слова в уста этого человека. Мы на самом деле помогаем ему молиться.
То есть мы молимся за него, как бы вместо него?
Мы молимся и за него, но прежде всего вместо него, когда мы по псалтыри молимся. Ведь псалтырь, не надо забывать этого, это ветхозаветная книга. Ветхозаветный мир – это мир, неискупленный кровью Христа. Но эти молитвы полны надежды на Христа Спасителя, который грядет в реальность этого мира по отношению к древним людям. А в нашей реальности Христос уже пришел. И когда мы молимся по псалтыри за живых или за мертвых, это очень эффективная молитва, которая обеспечивает покаяние.
А вот ветхозаветные традиции поминовения усопших в таком случае, они сильно отличаются от новозаветных?
А вы знаете, кардинально. В еврейской традиции за мертвых молятся. Существует заупокойный кадиш, выжигаются свечи за усопших. Причем в современных синагогах это электронные такие лампочки, они ставятся, там батарейка на определенное время. И вот это свидетельствует о том, что это очень древняя традиция.
А как у нас...
То есть она уходит корнями во времена до Рождества Христова, молитвы за усопших.
А есть учение о мытарствах?
Учение о мытарствах мы находим не только у восточных, но и у западных отцов. Учение о мытарствах – это то учение, что душа с 9 по 40 день, она проходит вот через мир бесов, которые пытаются ее остановить. Отец Серафим Роуз в свое время обратил внимание на то, что неопротестант Билли Грэм, известный баптистский проповедник, он написал целую книгу о мытарствах. А ведь Билли Грэм не признает Писание отцов. Руководствуясь только Библией, этот неопротестантский пастор пришел к совершенно правильному выводу, что последняя битва, которая ожидает человека, это битва на воздусях, когда будет прохождение мытарств. И отец Серафим Роуз писал это поразительно. Человек вне традиции, руководствуясь только Библией, пришел к тем же выводам, как и древние отцы.
А сколько дней проходит мытарство, мы знаем это?
С 9 по 40. Но здесь, конечно, вот эти сроки, они могут быть крайне условные. Время здесь и время там – это очень по-разному.
А вот младенец безгрешный умирает, он тоже мытарство проходит? На него тоже эти духи злобы посягают или нет?
Отцы некоторые высказывали такую мысль, что младенцы, которые естественно, не имеют личных грехов, но несут на себе порчу первородного греха, они оказываются в состоянии и не в аду, и не в раю. Такая как бы непроявленность духовная. Правда, блаженный Августин имел некий такой телогумен, что они тоже окажутся в аду, но мало кто из отцов поддерживал эту его позицию.
Почему вообще мысль такая может возникнуть? Какие основания думать?
Христиане всегда придавали огромное значение таинству Святого Крещения. Именно поэтому мы крестим детей. Кстати, Августин описывает, откуда такие чувства возникли в его сознании. Когда он был мальчиком, подростком, он смертельно заболел, а он не был крещен. И он, находясь на смертном одре, стал умолять взрослых, чтобы его покрестили. Ему отказали в крещении, mm-hmm. потому что тогда крестили взрослых людей. И он в ужасе пребывал mm-hmm. в состоянии смертной агонии, но он выжил. И потом, когда он вырос, он в исповеди своей это описывает, он разработал вот это учение о необходимости крестить детей, потому что он понимал, какой опасности подвергается жизнь ребенка, если он не крещен. Но, опять же, мы есть люди, мы христиане, которые имеют упование на Божье милосердие. И младенцев, которые умирают, мы вверяем в руки Христа в надежде, но не в уверенности на их спасение.
И получается, что после 40 дней мытарств душа пребывает в ожидании страшного суда, всеобщего воскресения.
Выносится предварительный приговор, частный суд совершается. И душа оказывается или в преддверии ада, или в преддверии рая. Душа не имеет полноты бытия. Она не имеет полноты мучений или полноты блаженства. Потому что человек, как мы установили, это не есть только душа, но это и тело. И отцы считают, что это принцип справедливости. Грешил в теле и отвечать будешь в теле. Жил благочестиво в теле и наслаждаться будешь в теле. И смотрите, что происходит. В этой жизни существование тела поддерживает душа. Душа покидает тело, и тело умирает. А в той жизни все будет наоборот. Душа, вышедшая из тела, не имеет полноты бытия. А воскресшее тело сообщит душе полноту бытия. Когда тело воскреснет, и душа вернется в это тело воскресшее, уже тело сообщит нашей душе полноту бытия. Зеркально наоборот все будет.
А вот в этот момент можно будет что-то исправить по-быстрому в себе?
Считается, что частичный суд, частный суд, это как предварительное заключение. Угу. А всеобщий суд, страшный суд, это то, что впереди ждет. И вот в надежде на Божье прощение на страшном суде мы и молимся за усопших.
Угу.
Ведь мы не молимся за тех, которые, без сомнения, святы. Мы им молимся и просим их молитв за себя. Но мы молимся за тех усопших, о ком мы не уверены, что они обрели дар святости в надежде на Божие милосердие. Это значит, в нашем христианском православном понимании, надежда на Божие милосердие не прекращается и с гробовой доской.
Из таких практических советов, которым мы регулярно во время нашей программы обращаемся, которые мы как-то для себя вырабатываем, получается, что надо попросить, не забыть попросить всех своих близких, не забывать молиться о тебе и делать много добрых дел, чтобы оставить после себя добрую память, чтобы люди тебя вспоминали хорошо, так?
Да, когда я бываю на кладбищах, я думаю, многие, когда бывают на кладбищах, мы видим ухоженные могилы, а видим заброшенные могилы. И вот заброшенные могилы, заросшие бурьяном, где крест покосился, там похоронены люди, за которых, возможно, никто и не молится, и лба не перекрестит, если даже место захоронения не посещают. И напротив, когда не зарастает тропа к могиле усопшего человека, который оказал нравственное влияние на других, это значит, что память праведника, она из рода в род.
Ну, ведь, может быть, человек умер просто давно, и у него не осталось живых потомков, или он умер далеко от места, где живут его потомки.
Я просто хочу поддержать вашу мысль о том, что надо жить так, чтобы после вашей смерти за вас молились, вас помнили.
Спасибо.
И я с вами совершенно согласен.
Спасибо, но мне просто все время очень больно смотреть на эти заброшенные могилы, я поэтому пытаюсь как-то найти оправдание. И мне по-человечески страшно, что когда я умру, ко мне на отпевание придет 2-3 человека. все остальные, как бы потом узная задним числом.
Да что вы говорите, вы известный православный журналист.
Ну, знаете, нет, я...
Но не будем спешить.
Давайте на какой-нибудь светлой ноте закончим нашу программу пасхальную программу про праздник Радоницы.
Радоница, что это за праздник? Радоница – это поминовение усопших, особый день поминовения усопших. И обратите внимание, в самом названии этого праздника корневая основа – это слово «радость», «радоница», то есть радостное событие, радостное поминовение. Почему? Во-первых, потому что продолжается самый радостный христианский праздник – Пасха. Во-вторых, потому что близкие наши, закончив бренный земной путь и оставив труды и невзгоды, не умерли, а перешли в тот мир, куда своей смертью и воскресением Христос уже за нас как бы пережил это состояние. Ведь смотрите, что сказано о воскресении Христовом в послании к римлянам, 4 глава, 25 стих. Там сказано о Христе, что Он есть, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. В каком смысле Он воскрес для оправдания нашего? Когда Иисус Христос умер на кресте, Его друзья и Его враги стали ждать, примет ли Бог Отец эту жертву или нет. И когда Бог Отец воскресил Своего Сына, и когда Сам Сын Божий силой ипостасного Божества в Духе Святом восстал из гроба, вот это было свидетельство, что грехи наши искуплены, жертва за наше преступление принята. Поэтому Павел и пишет, что воскресение Христово совершилось для оправдания нашего. И в свое время Амвросиаст писал, христианский экзегет, грешные до страданий Христовых получали только прощение своих грехов. После же воскресения все крещенные до и после были оправданы установлением веры в Троицу, приняв Духа Святаго. В чем разница между прощением и оправданием? Она огромная разница. Что такое прощен? Ты виновен, но тебя прощают. Что такое помилованный? Мы об этом как-то говорили. Ты не просто виновен, ты заслужил наказание. Но тебя милуют, не будут наказывать. А оправдание – это никогда не был виновен. И мы оправданы воскресением Иисуса Христа, потому что Его воскресение свидетельствует о том, что твой и мой грех, грехи наших усопших, они не просто прощены, они пережили то, эти души, что называется оправданием. И мы и живые, и мертвые, верующие в Иисуса Христа и умершие в надежде на Иисуса Христа, пребываем в пасхальной радости соприкосновения с этим чудом божественного оправдания.
Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, богослов, писатель и публицист, провел с нами этот светлый пасхальный вечер. С вами была Лиза Горская. Всего доброго. Христос воскресе!
Поистине. На воскресе.
Светлый вечер. На радио «Вера».